Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. Череда зимних праздников стремительно надвигается, однако в этом году в Европе Рождество снова ожидается не очень веселым. Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался невероятно заразным, и хотя пока от него умирает гораздо меньше процент заболевших, власти некоторых европейских стран предпочитают не рисковать и вводят дополнительные ограничения. Например, в Нидерландах с воскресенья 19 декабря объявили очередной локдаун. В Израиле то же самое. Германия отправляет на карантин прибывающих в страну британцев. В самой Великобритании мэр Лондона Садик Хан говорит о чрезвычайной ситуации после взрывной вспышки заболеваемости омикроном. Париж встретит Рождество без традиционных фейерверка и гуляний на Елисейских полях. Но если бы праздник омрачал только коронавирус, был бы еще полбеды. В конце концов, некоторые ученые склоняются к тому, что эта болезнь постепенно вырождается в банальную простуду. Но насладиться в полной мере рождественским ужином, ну, пусть и в узком кругу, мешает и продолжающийся энергетический кризис. Цены на газ в конце прошлой недели снова взлетели к своим историческим максимумам. На этой неделе то же самое. На том, каким боком все это коснется нас с вами, я сегодня еще остановлюсь. В конце я снова оставлю немного времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Их вы можете задавать в нашем телеграм-канале «Блант на свободе» или в комментариях к трансляции на YouTube. А сейчас начнем. Сегодня в программе.
Деньги в долг. Чего хочет от банков Роснано? Деньги на технологии. Как украсть у Центробанка? Деньги в рознице. Зачем ленте утконос?
Ну а начну, как обычно, с пары новостей. В пятницу, 17 декабря, состоялось очередное, последнее в этом году, заседание Совета директоров Банка России. Ставку очередной раз подняли, причем сразу на процентный пункт, до 8,5% годовых. Это было ожидаемое решение. Инфляция в России два с лишним раза превышает целевой уровень ЦБ, а инфляционные ожидания вовсе зашкаливают. По оценке регулятора, они достигли 14%, а это уже ни в какие ворота не лезет. Так что, судя по настрою главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставку продолжат повышать и в начале следующего года.
Совет директоров склонен считать, что, скорее всего, мы пока еще не добрали той жесткости денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году.
Жесткости не добрали. Ну, видимо, для того, чтобы подчеркнуть свою решимость побороть инфляцию, Набиуллина надела на пресс-конференцию брошь в виде щелкунчика, у того, как известно, большие крепкие зубы. Эта решимость начинает настораживать. Далеко не всегда можно побороть цены повышением ставок и отлучением от возможности взять кредит все более широких слоев потребителей. Если в мире цены продолжат расти нынешними темпами, а ЦБ и Минфин не откажутся от скупки валюты, которая не дает укрепляться рублю, россияне окажутся совсем уж в незавидном положении. Поддерживать привычный уровень потребления при помощи дешевых займов будет невозможно, а покупательная способность регулярных доходов будет все ниже. Кстати, укрепление рубля мешает не только скупка валюты в Фонд национального благосостояния. Пресловутый геополитический фактор продолжает давить на курс российской национальной валюты. Буквально за день до повышения ставки Банком России в четверг, 16 декабря, Европарламент принял очередную резолюцию. Там обозначены санкции, которые должны быть применены к России в случае эскалации противостояния на востоке Украины. Помимо расширения санкционного списка и ужесточения правил въезда на территорию Евросоюза, там значится отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также отказ от ввода в эксплуатацию второй ветки Северного потока. Он вообще заморожен еще на полгода. Понятно, что Набиуллину про возможные ограничения в отношении российского финансового сектора не спросить на пресс-конференции не могли. Но тут глава Центробанка сохранила спокойную уверенность.
В базовом сценарии мы исходим из того режима санкций, который есть. Здесь мы никаких изменений не вносили. Но, безусловно, в качестве рисков мы это рассматриваем. И мы всегда учитываем, что есть такой геополитический риск. И основной наш приоритет при наличии такого риска – иметь все буферы, иметь все инструменты для того, чтобы, когда, если он проявится, иметь возможность действовать и в целях сохранения и финансовой и ценовой стабильности.
Уверенность Набиуллина объясняется просто. Разговоры о возможном отключении России от системы SWIFT ведутся со времен аннексии Крыма и активных боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины. То есть аж с середины 2014 года. Считается, что отключение от международной системы денежных переводов отрежет нас от мировых финансов, погрузит российскую банковскую систему в хаос. Возможно, в 2014 году именно так и произошло бы. Однако именно тогда Банк России начал создавать национальную платежную систему. И надо отметить, что справился с задачей в рекордные сроки. Карты МИР, которые поначалу работали довольно плохо, сегодня мало чем отличаются от Visa или MasterCard. Ну, по крайней мере, на территории России. Так что сейчас об отключении от SWIFT 9 из 10 россиян в лучшем случае узнают из новостей. А вот в их повседневной жизни мало что изменится. К тому же, карты международных платежных систем, которые были выпущены российскими банками, внутри страны тоже продолжат работать. Едва ли возможно говорить о полной финансовой изоляции России. Через несколько дней после своей видеоконференции с президентом США Джо Байденом Владимир Путин также по видеосвязи поговорил с председателем Госсовета КНР, великим кормчим, теперь это официальный статус, Си Цзиньпином. И там, среди прочего, обсуждалось создание новой международной платежной системы, которая не зависела бы от чьих бы то ни было политически мотивированных действий. И если верить пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, вроде бы стороны договорились. Есть еще один фактор, существенно снижающий вероятность введения новых секторальных санкций в отношении России. В конце минувшей недели цена газа на европейском спотовом рынке перевалила за 1700 долларов за 1000 кубометров. Произошло это после сообщения о снижении запасов топлива в подземных хранилищах на территории Германии ниже 60% от их объема. Такого не было уже много лет. В понедельник, 20 января, цена газа взлетела еще выше, до 1900 долларов и даже выше. Возникли очередные временные трудности с прокачкой по трубопроводу Ямал-Европа. Между тем, впереди еще 2 месяца зимы. И если «Газпром» в результате международных санкций столкнется со сложностями в получении оплаты за поставки топлива, можно не сомневаться, вентиль в тот же момент перекроют. Любопытно, что пока «Газпром» исполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам. Так что может показаться, что европейский энергетический кризис – это случайное стечение обстоятельств. Ну, виновата в нем что угодно. Безветренная погода, занесенные снегом солнечные панели, бурное восстановление европейской мировой экономики после прошлогодних локдаунов. Но если обратиться к цифрам самого «Газпрома», картина получается немного иная. По оценке компании, в этом году страны Евросоюза поставят 145,5 миллиардов кубометров газа. Это на 15 миллиардов кубометров меньше, на 10% с лишним, чем даже в прошлом, провальном для экономики году. И на 30 миллиардов меньше, чем в 2019. Еще одно интересное совпадение. Экспорт «Газпрома» в Европу начал падать осенью, практически одновременно с началом перемещения российских войск к украинской границе. Зачем пошли туда эти войска, вопрос другой. Я по-прежнему уверен, что Путин не готовит никакого вторжения на территорию Украины. Чего тогда он добивается? Ну, не исключаю, что, как и партнер по союзному государству, Александр Лукашенко простого человеческого общения. А то ведь после ухода в отставку Ангелы Меркель поговорить не с кем. И если цель была в этом, то Путин своего добился. За первой видеоконференцией с Байденом последует вторая. А там, глядишь, и переговоры о гарантиях безопасности начнутся. Главное успеть до весны, потому что весной европейцы, которые оказались не готовы к путинской двухходовочке, сделают все, чтобы снизить свою зависимость от поставок газа, а заодно и нефти из России. А со временем и вовсе от этой зависимости избавиться. И когда они своего добьются, лучше бы нам иметь во главе государства кого-то другого, потому что с Путиным мы рискуем превратиться в аналог Ирана, империю зла за железным занавесом. Но вернемся к российскому ЦБ. У него и без угроз новых международных санкций забот хватает. А на минувшей неделе еще и прибавилось. На горизонте замаячил небольшой долговой кризис. Российский лидер в области высоких технологий, в недавнем прошлом один из локомотивов модернизации, государственная компания «Роснано», продолжает веселить своих кредиторов. На прошлой неделе ее руководство предложило банкам расторгнуть кредитные договоры и отказаться от слишком высоких, на взгляд Роснано, процентов. С подробностями Артем Радыгин.
взяли в долг у банка, через несколько лет поняли, что отдать долг не получается, и обвинили в этом слишком выгодные для банка условия. Это была краткая кредитная история Роснана.
А что, так можно было, что ли?
Госкорпорации в данный момент нужно выплатить 5 банкам долги по кредитам на 80 миллиардов рублей. Но руководство Роснана считает, что 55 из этих миллиардов корпорация возвращать не должна, потому что банки выдали ей кредиты на невыгодных для Роснана условиях. Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям заемщика, пишут юристы Роснана в своей претензии к банкам. Более 40 миллиардов Роснана должна Совкомбанку, из них 12,5 по перекупленному от Сбербанка кредиту 2014 года, 12,5 миллиардов Роснана должна Промсвязьбанку и около 1 миллиарда банку Акбарс. Все эти долги Роснана считает незаконными. По заявлению представителей корпорации, банки не имели права предлагать компании такие высокие проценты, потому что госгарантии по этим кредитам устраняли все риски. На самом же деле госгарантии покрывают только основную часть кредита. На проценты они не распространяются. Если Роснана разорится, банки, которые одалживали ей деньги, на выплатах от государства в лучшем случае выйдут в ноль. В любом случае, по данным РБК, речи о прибыли для банков уже не идет. По кредитам Роснана должна около 80 миллиардов рублей. Чтобы все выплатить, компания договаривается с новыми инвесторами об очередных займах. Повезет, если новых денег хватит, чтобы закрыть кредиты без процентов. Для банков это лучше, чем совсем потерять деньги. Несколькими неделями ранее Роснана на деньги от новых инвесторов выплатила долги по облигациям на 5,5 миллиардов рублей. Осталось еще 60 по ценным бумагам и 80 по кредитам.
Добрый день, Артем. Правильно ли я понимаю, что часть спорных кредитов, о которых идет речь, банки давали Роснану в 2014 году?
Да, Максим, так и есть. Многие кредиты большие, которые Роснана сейчас не хочет и не может оплатить, тянутся за Роснана еще с 2014 года. Нынешнее руководство обвиняет предыдущее руководство компании в том, что тогда, в давние 2014 года, они согласились на кредиты со слишком высокой процентной ставкой. И отсюда вопрос, а действительно ли та кредитная ставка, которая была слишком высокая?
Ну, здесь нужно понимать, что в 2014 году, после аннексии Крыма, после начала боевых действий на востоке Украины, российская национальная валюта обвалилась в два раза, девальвировалась с 30 до 70 с лишним рублей. Все гадали, будет 100, и если не будет, то когда? Завтра или через неделю? Кроме того, Центральный банк Российской Федерации для того, чтобы остановить панику на рынке и возникший хаос, поднял тогда ставку рефинансирования до 17% годовых, и довольно долго она держалась на этом уровне. По сравнению с нынешними временами, тогда, конечно, кредиты были дороже, чем сейчас. Наверное, там было 20 с небольшим процентов. Но для тех времен это были прекрасные условия, потому что банки давали рубли и давали на очень большой срок. В тот момент, когда никто совсем не понимал, что будет не то, что через год или через 3 месяца, или через 10 лет тем более, а что будет через месяц, через 2 недели. Вот. Поэтому вот эти все рыдания о том, что тогда эта ставка была слишком высокой, они не имеют никакого, ничего общего. Тогда банки сделали, можно сказать, подарок Роснану тем, что дали на длительный срок рубли под такие вот проценты. Спасибо, Артем. Я думаю, что мы продолжим программу. Вот. И сейчас Роснана, конечно, это не Lehman Brothers, и тогда с Lehman Brothers началась острая фаза мирового кризиса 2008 года. Но устроить небольшой финансовый торнадо и российской государственной компании тоже вполне по силам. И дело даже не в деньгах, хотя Роснана, судя по всему, взять их неоткуда. В конце концов, ЦБ не такие дыры в крупных банках затыкал. Однако новое руководство Роснана создает своими действиями любопытный прецедент. До последнего времени считалось, что давать кредиты, обеспеченные государственными гарантиями, легко и приятно. Ну, то есть выгодно и абсолютно надежно. На это, собственно, Роснана и упирают. На отсутствие риска. Но уже сама по себе постановка вопроса о разрыве кредитных договоров и угроза длительного судебного разбирательства, в ходе которого кредиторы рискуют замороженными выплатами по кредитам и судебными издержками, ломают всю конструкцию. Давать в долг госкомпании оказывается, чревато проблемами. И дело уже не в Роснано. Этот локомотив свой уже давно отъездил. А во всех кредитах и займах, которые государственные компании привлекают под государственные гарантии для реализации амбициозных прорывных проектов. Ладно, еще этого не понимает сменивший Анатолия Чубайса на посту главу компании Сергей Куликов. Ну, его взяли из военно-промышленной комиссии. Там, видимо, все устроено совсем не так, как в остальной российской и мировой экономике. Но в совете директоров Роснано сплошные чиновники в ранге не ниже замминистра. Не говоря уже о независимом директоре Павле Теплухине, который когда-то был звездой российского фондового рынка. Ну, они-то должны понимать, как на рынке все работает. Впрочем, в России давно стало национальным видом спорта нарушать фундаментальные принципы и пускать под нож ключевые институты, чтобы достигнуть сиюминутных целей. И ладно бы еще цель была благородная, но тут вообще непонятно, чего, собственно, добивается руководство Роснано. Не платить по долгам? Сэкономить на процентах? Ну, бессмысленно, государству все равно придется раскошелиться. Ну, только со скандалом. Окончательно дискредитировать Чубайса, при котором все эти кредиты брались и инвестировались в рискованные проекты? Ну, тут, по-моему, тоже стараться уже бесполезно. Хуже, чем есть, сделать трудно. Да и к чему бы стараться? Бывший вице-премьер и экс-глава РАО ЕС России и предпоследний руководитель Роснано в последние годы за рамки борьбы с глобальным потеплением старается не выходить. Ну, впрочем, подковерная околополитическая возня выходит за рамки тем, на которые я говорю в этой программе. Вернусь к последствиям. Помимо банковских кредитов, Роснано размещало еще и облигации. И покупали их не только банки или инвестфонды, но и розничные инвесторы. И длящаяся уже не первую неделю битва госкомпании за то, чтобы не платить по своим долгам, думаю, у многих отобьет охоту вкладывать вместе с государством в развитие новых технологий. Ну и раз уж речь зашла о технологиях, расскажу об одном курьезном случае. В деле группа IB опубликовала отчет. Из него выяснилось, что хакерская группировка MoneyTaker смогла украсть деньги одного из российских банков с его корсчета в Центральном банке. Название банка не раскрывается, но по информации РБК речь идет о небольшой кредитной организации за пределами первой сотни. А вытащить с ее корсчета удалось ни много ни мало около полумиллиарда рублей. О других громких хакерских атаках Анна Хламова.
О киберпреступлениях в финансовой сфере в России заговорили громче в 2016 году. Тогда хакерская группа BachTrap с помощью вируса, который рассылал фальшивые сообщения от имени Центробанка или его представителей, совершила 13 взломов банковских систем, в частности Металлинвестбанка и Русского международного банка. Всего они украли около 2 миллиардов рублей. Тогда же способ хищения через автоматизированное рабочее место клиента Банка России, с помощью которого хакеры подделывали платежные поручения, подставляя в них данные своих аккаунтов вместо настоящих данных получателей, были на пике популярности у интернет-грабителей. Одно из самых крупных ограблений в 2017 году совершила хакерская группа «Кобальт», атаковав Банк «Союз», который тогда занимал в банковской системе 73 место по активам. С помощью рассылки фишинговых писем мошенники украли 400 миллионов рублей. Они же украли 339,5 миллионов рублей со счетов банка «Глобекс», который тогда контролировался Внешэкономбанком. В тот раз для вывода денежных средств впервые была использована международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT. Тогда же от атак хакеров пострадал Росгосстрахбанк. Похищенная сумма составила около 200 миллионов рублей. Преступники вывели деньги через карточный процессинг. По данным группы IB, компании, которая специализируется на раскрытии киберпреступлений, в 2017-2018 годах атаки на корсчета в Центробанк проводились каждый месяц. Именно таким образом осенью 2018-го денег с корсчета в Банке России лишился Пирбанк. Хакерам удалось украсть более 58 миллионов рублей. Деньги выводились на счета в 22 крупнейших банках и были обналичены в различных регионах страны. Совершила преступление хакерская группа MoneyTaker. В этом году именно они повторили этот же способ атаки, посягнув на гораздо большую сумму. По сообщению компании Group IB, всего с 2017-2018 года хакеры нанесли финансовой сфере России ущерб почти в 3 миллиарда рублей. За 2018-2019 года потери российских банков от вмешательства в их системы хакеров понизились до 510 миллионов. За последний период, по данным той же Group IB, выросло количество атак новым способом через программы вирусы, которые зашифровывают всю информацию на сервере и требуют выкуп. Во второй половине 2020 и первой половине 2021 было 127 атак, годом ранее менее 50.
Так уж получилось, что сегодня что не тема, то разрыв шаблона, слом стереотипов. Госгарантии, как оказалось, ничего никому не гарантируют. А Банк России, как оказалось, не такая уж и неприступная цифровая крепость, способная контролировать каждый чих любого, у кого есть счет в российском банке. Понятно, что хакеры действовали со стороны кредитной организации, перехватив контроль над ее терминалом, открывающим доступ к корреспондентскому счету в ЦБ. Но тот факт, что деньги со счета пропали, их не удалось ни вернуть, ни даже отследить, доказывает лишь одно – и у большого брата есть слепые зоны. И раз уж сегодня я говорю о вещах, которые являются не совсем тем, чем кажутся, расскажу еще об одной многомиллиардной сделке. Объявлено о ней было на прошлой неделе, в самом ее конце. Одна из крупнейших торговых сетей России «Лента» покупает сервис доставки продуктов «Утконос». Сумма сделки составит 20 миллиардов рублей. Впрочем, живыми деньгами никто никому ничего платить не будет. «Лента» выпустит дополнительные акции на 20 миллиардов, ими и расплатится с владельцем «Утконоса» «Севергрупп» Алексеем Мордашовым. До этого момента вроде все вполне обычно. Пикантная деталь в том, что «Севергрупп» владеет не только «Утконосом», который продается, но и самой лентой, которая его покупает. Холдингу Мордашова там принадлежит почти 78% акций. На первый взгляд все выглядит вполне логично. Слить розничную сеть со службой доставки, на первый взгляд, логично. Единственное, что лично у меня вызывает сомнение, так это адекватность оценки «Утконос», ну и самой ленты. Ведь и покупатель, и продавец в одном лице, и за сколько хочет, за столько и продает. «Утконос» действительно был первым игроком на российском рынке доставки продуктов. Однако все последние годы только терял свою долю рынка. И это неудивительно. Конкурировать с экосистемами Сбера или Яндекса довольно непросто. Впрочем, инвесторов, похоже, в сделке ничего не смутило. «Лента» агрессивно развивается, это уже не первое ее поглощение. С подробностями Алена Вершинина.
После того, как «Лента» анонсировала покупку «Утконоса», ее акции буквально взлетели на 9,5%. Как отмечает РБК, бумаги компании достигли максимального уровня с конца ноября. В пресс-релизе «Ленты» «Утконос» называют первопроходцем сегмента «Игроссери» в России. Правда, за модным термином «Игроссери» скрывается всего лишь продажа товаров повседневного спроса, продуктов питания или бытовой химии через интернет. «Утконос» доставляет в Москве и Московской области, а также в Калуге, Туле и Твери. В прошлом году, по данным РБК, его выручка составила чуть менее 14,5 миллиардов рублей. Напомню, что в августе «Лента» закрыла сделку по покупке немецкой сети «Билла». Цена покупки составила 225 миллиардов евро. За следующие 12 месяцев «Лента» собирается интегрировать в собственную розничную сеть купленные супермаркеты, 161 магазин, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отмечал, что эта сделка должна была мгновенно удвоить присутствие компании в сегменте супермаркетов, а также помочь трансформации всей «Ленты». А еще через пару недель «Лента» объявила, что купит пермского ритейлера «Семья» за сумму чуть ниже 2,5 миллиардов рублей. Буквально за день до того, как «Лента» объявила о покупке «Биллы», другой заметный игрок на российском рынке «Магнит» купил «Дикси». Это одна из крупнейших сделок. «Магнит» и так сильно обходил по числу магазинов своего ближайшего конкурента – холдинг X5 Retail Group, куда входит «Пятерочка» и «Перекресток». Как отмечала BBC, если у X5 Retail Group в собственности было чуть больше 17,5 тысяч магазинов, то у «Магнита» и без «Дикси» было 23 тысячи. Приобретение же «Дикси» помогло нарастить эту цифру еще на 2,5 тысячи. Правда, ФАС разрешил это сделать только при условии, что в сделку не войдут 142 магазина «Дикси» в 53 населенных пунктах. Это было нужно для того, чтобы после слияния доля «Магнита» там не превысила 25%. В результате сумма сделки оказалась ниже первоначальных оценок почти на 5 миллиардов рублей. Еще один важный игрок на российском продуктовом рынке, компания «Вкусвилл», никак не может решить, выходить ей на IPO или нет. Еще в 2019-м основатель компании Андрей Кривенко рассказывал, что сеть планирует выйти на биржу NASDAQ в Нью-Йорке. Первоначально это ожидалось во второй половине нынешнего года, но дальше слов дело так и не дошло. И хотя сейчас выход на рынок «Вкусвилла» все еще называют в числе самых ожидаемых в 2022 году, месяц назад Кривенко заявил, что вместо IPO компания может привлечь стратегического инвестора.
Итак, а теперь время вопросов. Вот в телеграм-канале в нашем Андрей Сабов задает вопрос, что делать с долларами или евро, если Россию все-таки отключат от системы SWIFT. Ну, все зависит от того, где эти доллары или евро лежат. Если в наличном виде под матрасом, то, наверное, ничего страшного с этим не произойдет. Однако разговоры о том, что в России неплохо бы ограничить хождение иностранной валюты, ведутся вне зависимости от того, что происходит на международном валютном рынке, вне зависимости от того, что происходит с международными санкциями. Итак, если они будут лежать на валютном счете, наверное, банк, в котором они лежат, не сможет ничего сделать для того, чтобы их не отдавать. То есть замораживать никто ничего не будет. Насколько я понимаю, сейчас, уже сейчас, трансграничные переводы в долларах или евро штука довольно неприятная, и если речь идет о довольно существенных суммах, то и весьма хлопотная. То есть, если вы переводите кому-то на чужой счет, нужно проходить валютный контроль, долго объясняться, кому и зачем вы переводите эти деньги в иностранной валюте. Если на свой счет, это еще хуже, потому что вам придется по этому счету в иностранном банке отчитываться. Если речь идет о небольших суммах, которые лежат на счете, и вы пользуетесь им как кредитной картой, ну что ж, тогда придется их обналичить, и уже если к тому времени, параллельно с отключением России от SWIFT, ее гражданам не запретят въезжать в приличные страны, ну, наверное, придется какое-то время ездить с наличными. То есть внутри страны банковская система продолжит работать в штатном режиме. Я думаю, что даже в некоторых банках есть банкоматы, в которых можно снять наличную валюту, например, в Райффайзенбанке. Можно будет ее снять через банкомат. Но вот за пределами России могут возникнуть сложности. В некоторых странах, подобно Турции, уже принимают карты МИР. Да, и там вот все визы и MasterCard, которые имитированы российскими банками, они продолжат работать. Ими можно будет расплачиваться вне зависимости от того, к какому счету они привязаны, рублевому или валютному. Но в других странах, где карта, где система МИР и система, национальная система платежей, платежная система, разработанная ЦБ, не работает, там возникнут сложности, там придется ограничиваться валютой. Но я боюсь, что если дело дойдет до этого, то каким образом, что делать с долларами и евро, будет далеко не самой большой проблемой российских граждан. Потому что это будет означать, что в России, Россия вновь начала войну, и война это не будет тем блицкригом, на который, возможно, кто-то надеется, и который был в 2008 году с Грузией. С Украиной все будет совсем гораздо хуже. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе», я ее ведущий Максим Блантов.